Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех и даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Марк Челноков.
Ну что, мы не могли сегодня пройти мимо этой даты, согласись.
Тем более, что с 2001 года по решению ЮНЕСКО отмечается Всемирный день The Beatles.
Именно 16 января. Дата, конечно, выбрана не случайно. Именно 16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб The Cavern, значит, где начали свой путь к славе тогда еще никому неизвестные молодые музыканты. Это Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон.
Они сначала выступали в разных коллективах, а спустя несколько лет к ним присоединился еще один будущий Битл, Ринго Стар.
Первое выступление Битл в клубе состоялось 9 февраля 61-го, но вскоре группа стала постоянно участвовать с концертами в этом клубе, приобрела массу поклонников. Всемирное признание коллективу пришло в 63-м, после выпуска сингла «Please, Please Me».
С этого момента на планете началось сумасшествие, получившее говорящее название «Битломания».
Это сумасшествие продолжается и до сих пор, поэтому мы сегодня, друзья, решили выбрать несколько песен, наверное, 4-5 песен.
Да, как успеем.
Как успеем.
Да.
И рассказать вам про эти песни.
Потому что группа оказала большое влияние на развитие мировой музыки.
Не только в Европе, в Америке, но и в России не меньше.
По версии журнала Rolling Stone, группа The Beatles занимает первое место в списке величайших исполнителей всех времен.
Да, и народов. А в декабре 2015 года именно в тот клуб, в котором они начали, кстати, свое выступление, передал в дар городу Ливерпулю памятник музыкантам, который изобразил легендарную четверку, идущую вдоль набережной.
Друзья, если вы любите Битлз, напишите, пожалуйста, какие именно альбомы вам нравятся, песни. Ну и вообще, если вы любите группу, расскажите, как давно это с вами происходит.
Ну, а мы начинаем. Ну, давай, кто начнет?
Хочешь, я начну, хочешь
Давай.
Ты. Я?
Да.
Мелодия «Yesterday» приснилась Полу Маккартни. По рассказу друзей музыканта, он месяц расспрашивал всех знакомых, не знают ли они такую песню, так как боялся обвинений в плагиате. Однако выяснилось, что до того момента никто такую песню не написал. Если с мелодией все получилось просто, то с текстом были серьезные проблемы. Маккартни долго не мог придумать текст для песни. Единственное, что ему сразу пришло в голову, и что он постоянно напевал, играя мелодию на фортепиано, это «Scrambled Eggs». А работа над песней затягивалась. Как после вспоминал Джон Леннон, песня месяцами оставалась недоделанной и всплывала регулярно. Это был 61-й год, и Битлз работали над альбомом «Help». Говорят, что продюсер тогда сильно разозлился и поставил Маккартни перед выбором. Или Пол заканчивает песню, или он уберет из студии фортепиано. Здесь необходимо пояснить, что это была первая песня участника знаменитой ливерпульской четверки, над которой работал лишь один из квартета. Маккартни помогал только продюсер Джордж Мартин. Более того, когда песня уже была готова, трое оставшихся участников группы поначалу отказались включать ее в общий альбом или выпускать синглом. Официальная причина – песня резко отличалась от всего, что делали The Beatles. В итоге композиция все же вышла на альбоме и стала синглом в США, где очень быстро попала на первые строчки самых разных музыкальных хит-парадов. А в Великобритании сингл вышел лишь спустя 11 лет. Текст «Yesterday» в том виде, в котором мы его знаем, Маккартни сочинил, когда поехал отдыхать в Португалию и остановился на вилле своего друга-музыканта Брюса Уэлча из The Shadows. Маккартни пришло в голову использовать слово «yesterday», с которым легко рифмовались другие слова. После этого текст был быстро написан. Каких только наград и званий не удостоилась «yesterday». Она попала в Книгу рекордов Гиннесса как песня, на которой было сделано самое большое количество кавер-версий. В списке 500 песен всех времен она занимает 13 место. По состоянию на 1999 год только в США она прозвучало в эфире и на радио, и на телевидении 7 миллионов раз.
Группа «Yesterday» в эфире радио «Говорит Москва».
Все-таки песня.
Yesterday, All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday.
Группа Beatles. Сегодня вспоминаем их шикарные песни. Я вот, знаешь, готовясь к программе, так и не мог понять, почему каждый раз, ну, готовя какую-то песню, группа не воспринимала ее. Вот, например, песня «Back in USSR», одна из самых известных у Beatles, она входит во многие сборники и весьма любима в нашей стране. Это неудивительно. Говорят, что написана она была после того, как ливерпульцы секретно побывали в Москве, чтобы выступить перед партийной элитой. Но на самом деле это, конечно, не так. А история у песни на самом деле совершенно другая. Автором песни традиционно указаны Леннон и Маккартни, но в большей степени эта песня принадлежит, конечно, Перу Полу. Сочинять ее начал еще во время индийского путешествия в 1967 году. Считается, что впервые Пол исполнил ее Майку Лаву из The Beach Boys, который тоже приехал в Индию. В интервью Маккартни рассказывал, что песня о шпионе... Это песня о шпионе. Цитата из интервью. Он просто долго пробыл в Америке и стал очень американским. Но когда он возвращается в СССР, он говорит: вещи распакую завтра, а пока, крошка, отключи телефон. И все такое, значит. Это вот как бы первоначальный смысл был. Но во время записи песни в студии произошла ссора. Ринго Стар обиделся на критические замечания Маккартни о своей игре и на две недели уехал отдыхать. Заменить его пришлось самому автору. Песня «Back in USSR», значит, была записана в августе 68 года. На ударных играл сам Маккартни. Вот. А впервые ее мир услышал как раз, значит, так, подождите. Впервые мир услышал ее, в конце этого же года. Вот. Кавер-версий песни очень много. Она драйвовая, заводная такая, исполнять ее интересно и приятно. Самый интересный кавер был придуман интернациональной фолк-группой «Баба Яга». Слушаем. Disconnect the phone.
in the USSR. Well, the Ukraine girls really knocked me out. Leave the West behind. And Moscow girls make me sing and shout.
Мы тут танцуем, друзья. Группа Beatles. Вспоминаем сегодня их творчество.
Вот нам пишут 742-я. Добрый день, Марина и Макс. Детство — это любимая группа. Люблю все альбомы, все фильмы. Я очень рада, что в 2011-м посетила концерт Пола Маккартни. Таких эмоций больше никогда не испытывала. Я, кстати, тоже была на его концерте.
Я
только
не
в
2011-м,
чуть позже он приезжал в Олимпийский.
Не был на концерте, на концертах его. Mm-hmm. Если честно, я люблю песни группы Beatles, но вот так, чтобы прям фанатеть. Вот я не битломан.
У меня был период... когда я их очень плотно слушала.
Вот мы прослушали...
Книги читала.
Да, сейчас песню...
Песни слушала.
Back in USSR.
Фильмы
а до этого
смотрела.
Yesterday была песня. Кстати, если кому интересно, посмотрите фильм, который называется Yesterday. Это фильм о том, что бы было с миром, если бы не было группы Beatles. Не было, например, бы там таких песен, не было бы... Ну, одним словом,
давай
посмотрите, очень
дальше.
Интересно, очень интересно. Сейчас я еще хочу, знаешь, зачитать вот это сообщение,
давай,
Владимир
давай.
Пишет. Алексей Гудошников не упустил шанса сказать в эфире, что Битлз никому не интересен, как и все шестидесятники. Но Алексей у нас вообще очень всегда провокационный молодой человек, поэтому это его мнение.
Валерий пишет, спасибо, ребята, еду и наслаждаюсь эфиром. А следующей
Супер.
Песне хочу рассказать, Strawberry
давай.
Fields Forever. Она достигла 8-го места в чартах США после релиза и была названа одной из величайших поп-песен, когда-либо написанных. Вот только она не совсем о полях с земляникой. Несмотря на оптимистичную мелодию, история этой песни довольно мрачная, корнями уходит в тяжелое детство Джона Леннона в Ливерпуле. Его отец часто бывал в море, а мать, в конце концов, родила ребенка, сводную сестру Джона Леннона Джулию, от другого мужчины. После этого мальчика забрала к себе его тетя Мими в пригородный городок Вултон. С тех пор Джон не видел своего отца более 20 лет, а в 17-летнем возрасте он потерял свою мать. Ее сбила насмерть машина, за рулем которой был пьяный водитель. Живя под присмотром своей строгой тети, Леннон находил передышку в том, что тайком убегал играть в сад соседнего исправительного дома для мальчиков, которым управляла армия спасения. Дом викторианской эпохи назывался «Земляничная поляна». Возле дома находилась Strawberry Field при исправительном учреждении для мальчиков, куда я ходил на вечеринки в саду вместе с друзьями. Мы туда ходили, тусили и продавали лимонад по пенни за бутылку, вспоминает Джон Леннон. Но я использовал Strawberry Field как образ земляничные поля навсегда. Что касается названия песни, Леннон изменил его с Field поля на Fields поля, просто потому что так звучало лучше. В 66-м году Леннон отправился в Испанию, чтобы сняться в черной комедии «Как я выиграл войну», его единственном немузыкальном актерском фильме, и начал писать песню в перерывах между съемками. Он написал Strawberry Fields Forever в течение 6 недель и показал ее группе. Звукорежиссер и музыкальный продюсер Джефф Эмерик вспоминал: на мгновение воцарилась ошеломляющая тишина, которую нарушил Пол, сказав тихим и уважительным тоном: «Это абсолютно блестяще». Хотя «Земляничная поляна» по-прежнему является достопримечательностью для туристов, в 2005 году ее закрыли, а всех детей отправили в приемные семьи. Большинство оригинальных зданий и сооружений были снесены в 70-х годах, но некоторые все еще стояли, в том числе «Красные ворота» викторианской эпохи, которые позже были сданы на хранение и заменены копиями. В 19 году армия спасения впервые открыла «Земляничную поляну» для публики, позволив посетителям осмотреть территорию. В настоящее время это место используется в качестве учебного центра для молодых людей с ограниченными возможностями. Еще, кстати, парочка интересных фактов о песне. Если будете ее слушать, то можно уловить такой искаженный голос в конце «I buried Paul». Якобы «я похоронил Пола», что породило слухи о том, что Пол Маккартни мертв. Голос на самом деле принадлежит Леннону, говорящему «cranberry sauce», клюквенный соус. Перед смертью Джон пожертвовал деньги Strawberry Field. Сейчас одно из его зданий называется «Леннон Холл». И это первый сингл «Битлз», прервавший их многолетнюю серию хитов номер один в Великобритании. Если бы они не выпустили его совместно с Пенни Лейн, они бы превзошли существующий номер один с большим отрывом. Предлагаю прямо сейчас послушать эту песню.
Да, кстати, Strawberry Fields — это сиротский приют, неподалеку от которого...
Только что я про это рассказала.
Просто спрашивают смысл песни. Расскажите нам, пожалуйста. Поехали.
Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's all right. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever.
В этом треке Джордж Харрисон играет на сурмандоле, индийском инструменте, который, по словам некоторых, звучит как арфа, но на самом деле больше похож на цитру.
Еще раз песня.
Strawberry Fields Forever.
Друзья, это группа Beatles. Сегодня мы вспоминаем их произведения и продолжаем. Марта 64 года в США, затем 20 в Великобритании, вышел 6-й по счету сингл Beatles «Can't Buy Me Love». Маккартни сочинил эту песню, будучи в Париже. Совершенно случайно в его номер занесли рояль, значит, роскошный отель «Георг V», и непонятно по какой причине появляется в номере рояль. И Маккартни садится и начинает играть. Кстати, песни сочинял Маккартни, подписывались они вдвоем, Леннон, Маккартни. Песню сочинял Леннон, подписывались они вдвоем, Леннон, Маккартни. Неважно, кто сочинял, авторство они всегда делили на двоих. Значит, продюсер внес некоторые поправки, там немножко изменил припев, и, значит, корректировку сделали, и песня заиграла. Но, когда они записывали, был бэк-вокал. Потом они прослушали и поняли, что нет, бэк-вокала здесь не нужно. И это единственный сингл группы Beatles без подпевок. Значит, ну, Маккартни недолго спрашивали, о чем песня, что она означает, и он говорит, цитата, «Наверное, интерпретировать можно как угодно, но речь точно не о проституции. Суть в том, что материальные ценности важны, но на них нельзя купить то, что нужно человеку на самом деле». сингл был, значит, внесен в пятерку в Бельгии, вообще во всей Европе, там в Нидерландах. Примечательно, что песню выпустили на Миньоне, и советская, значит, мелодия даже выпустила, хотя сведений о продаже нет. Ну, а на песню сделано несколько каверов. Интересная версия — это легендарный Эллы Фицджеральд в альбоме 64-го года «Hello, Dolly». Но, в принципе, давайте послушаем это произведение.
Да почему бы и нет? А,
да, «Can't Buy Me Love». Слушаем. «Can't Buy Me Love».
«Can't Buy Me Love». That makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. 'Cause I don't care too much for money, but money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love. Satisfied. Tell me that you want the kind of things the money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love.
Мы продолжаем, друзья, это группа «Битлз», и вот пишет 144-й, «Моя молодость прошла с «Битлз», так что за него первую
порву любого, как тузик-грелку».
Да. Ну, еще об одной песне, знаменитая композиция «Let it be» из одноименного альбома стала последним синглом, выпущенным до фактического распада коллектива «The Beatles». А Пол Маккартни как бы думал, знал уже, но у него было такое чувство отчаяния, вот он взялся за эту песню, идея песни пришла к Полу во сне, когда он увидел свою маму покойную. Значит, это произошло в очень сложный для него период. Группа распадалась, в группе были ухудшения и так далее. Пол Маккартни вспоминал: «Одной ночью во время этого напряженного периода мне приснился сон, в котором я увидел маму, умершую приблизительно лет за 10 до этого». Конечно же, Леннону песня, как всегда, не понравилась, не понравились стихи, он считал ее слишком набожной, потому что там такие слова были: «Мать Мария». Вот смотри, перевод есть. Mm-hmm. «Когда у меня неприятности, ко мне приходит мать Мария и говорит мудрые слова, пусть будет так. Когда у меня мрачно на душе, она стоит прямо передо мной и говорит мудрые слова, пусть будет так». Ну, все считают эту песню «Let it be» последней песней совместной в творчестве группы «Битлз». Сегодня международный день группы «Битлз», друзья. Всех, кому это интересно, поздравляем. Марина Александрова,
Макс Челноков.
Оставайтесь с нами, слушаем.
And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be. 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 Whisper words of wisdom. Let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer. Let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. Let it be. 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 Yeah, there will be an answer. Let it be. 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 Whisper words of wisdom. Let it be.
Мы вас услышали.
12.35 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
Ну что, Марин, пришло время почитать. Музыку послушали, почитаем.
Теперь про книги поговорим.
Да. Сегодня тема программы «Мы вас услышали. Классика и книжные тенденции 2025 года». Встречайте, у нас в гостях пиар-менеджер издательской группы «Азбука Атикус» Александр Старостин. Александр, здравствуйте.
Добрый день и с прошедшими всех праздниками.
Здравствуйте,
вас
Александр,
тоже.
Спасибо.
Да. Так, вы сегодня принесли классику.
И не только.
И не только.
И книги, которые будут сейчас...
Ну, на ваш взгляд, популярны, да, в 2025 году.
Ну, скорее, новинки такого вот этого вот новогоднего, начально-годнего периода, но и про это тоже немножечко поговорим.
А скажите, а классика-то что там?
Почему вдруг стали ее к ней возвращаться? Неужели нам в школе этого было мало?
Ну, во-первых, не то чтобы к ней стали возвращаться, она всегда сохраняла свою огромную популярность. И если там смотрели, естественно, сейчас в конце года подводили там цифры по продажам. И в прошлом году у нас вот и «Мастер и Маргарита», «Преступление и наказание», и «Война и мир», они были в топах. А в этом году стало еще круче. Ну,
ну, понятно,
«Мастер и Маргарита», «Преступление и наказание» вполне понятно, почему.
Да.
Вот.
А «Война и мир» почему вдруг?
Она скорее просто не сдавала своей позиции.
Сегодня может потратить столько времени на прочтение «Войны и мир»?
А почему бы нет?
Ну, давайте по порядку. С чего начнем? Ну, из классики.
Ну, раз уж мы, так сказать, говорим о классике, в целом, наверное, классика в особом представлении не нуждается. Я разве что, наверное, какое-то особое внимание хотел бы уделить... Как раз-таки, раз уж мы говорим о «Мастере и Маргарите», которая у нас самая продаваемая книга в этом году, то я бы хотел уделить внимание тому изданию, которое в эти список продаж не вошло, потому что это не совсем «Мастер и Маргарита», это сборник всех рукописей, всех ранних и поздних вариантов, в том числе и окончательных, конечно, этого романа, и также, который сопровождается еще и пояснениями ученых-филологов, о том, как, собственно, от какого замысла книга уходила изначально, когда Булгаков еще впервые начал писать в конце 20-х годов, и тем, какое мы ее увидели в итоге.
Это прям для фанатов, мне кажется, этого романа, для фанатов Булгакова. Как подарочное издание.
Да, вот
не без этого.
Написано: «Дописать прежде, чем умереть», наказывает себе Булгаков на одной из черновых тетрадей «Мастера и Маргарита». Он дописал, хотя так и не успел довести до конца правку. Это как раз собрано все, что было связано с романом «Мастер и Маргарита».
Ну да, все там все ранние варианты.
Друзья, почитать тут можно годик.
Сколько страниц в этой книге?
Ну, тут, я думаю,
давай, Макс,
около тысячи,
мне кажется, нет? 938, давай.
Нет, ты знаешь, мы с тобой ошиблись, 1111,
боже,
а 1114
мой.
Уже.
На, передайте, дайте мне подержать, пожалуйста, скорее эту книгу.
А вот такие произведения, Александр, вот такие произведения, как вот «Князь тьмы», кстати, называется эта книга, они вообще интересны в большей степени для профессионалов, там, литературоведов, филологов. Почему вот мне нужно знать, что говорят литературоведы вот об этом произведении «Мастер и Маргарита»? Я уже свое мнение для себя состряпал, я уже понял.
Ну, потому что, во-первых, не обязательно как-то свое мнение менять по итогам прочтения каких-то там дополнительных материалов. Это скорее для тех... Да, это, конечно, в первую очередь и для литературоведов, для профессионалов, но в то же время, в принципе, для людей, которые любят литературу и которым интересно, знаете, не только прочитать, а еще как-то получше вот...
Знаете,
разобраться, да, как, знаете, вот как раньше, покопаться. О чем думал автор? Да. Вот это позволяет проследить, о чем думал автор, и учитывая, что история «Мастера и Маргарита» это так-то 12 лет работы над романом в разных его вариациях, это на самом деле действительно позволяет проследить эволюцию самих взглядов Булгакова, эволюцию жизни страны в том числе.
Я просто однажды, прочитав одно произведение, потом почитал мысли автора, в конце было тоже опубликовано, и я понял, что я совершенно по-другому воспринял эту книгу, ну, я не про «Мастера и Маргариту», другая книга, нежели тот смысл, который закладывал сам писатель. И меня это так разочаровало, мне так показалось, что, батюшки, ну, почему я такой тупой, я ничего не понял.
Ну, это риторический вопрос, Макс, поэтому я не стала бы сейчас погружаться в него.
Все, мы говорим на умные темы. Просто иногда и не нужно знать, о чем писал автор на самом деле, а какое вы так восприняли, так и пусть и будет.
Безусловно. Ну, вообще, в принципе, как бы один из таких принципов, который достаточно популярен, это автор мертв. когда на самом деле не важно, что там автор хотел сказать, а важно, как его восприняли читавшие читатели. У каждого свое мнение, может быть, и любом о чем угодно, в общем-то.
Ну, конечно. Так, идем дальше.
Это вижу, что какое-то такое потрясающее здание с таким срезом.
Да, действительно, в значительной степени подарочное издание «Преступление и наказание» с иллюстрациями Михаила Бычкова, питерского художника нашего.
Черная книга с черными срезами, как называет это Марина.
Ну, да, это называется срез, да, правильно?
В принципе, это называется, да, окрашенный срез. Очень, на самом деле, очень интересные иллюстрации. Я
«Преступление и
наказание». И «Мастер Маргарита» я тоже читал без иллюстрации, но и «Преступление и наказание» тоже. И, конечно, вот тут иллюстрации очень погружающие. Но вообще, в целом, «Преступление и наказание», да и весь, наверное, Достоевский, это очень такие...
Атмосферные,
темные очень у него все произведения, по крайней мере, те, с которыми я ознакомился. И иллюстрации здесь этому очень соответствуют.
Вот, как вы будто знаете, тушью писали.
Да, вы знаете, все-таки Достоевский нашел нишу в литературе русской именно благодаря своему вот этому жанру описания всего того, что ниже плинтуса, вот этих всех вот низменных человеческих там позывах и так далее.
Потому пороках.
Что, да, пороках. Толстой там писал о любви, о высшем обществе, а никто не писал в ту пору вот о низшем обществе. И Достоевский прям нашел себя вот в этом. Но прям вот гениально. Единственное, я что-то не пойму, это целиком, это «Преступление и наказание» только в этой книге?
Да.
Она разве такая толстая была?
Ну, там же много картинок, Максим, иллюстраций.
Тоже иллюстрации. Соберись.
Ну, мне просто казалось, она
пожиже
была.
Да.
Ну да. Слушайте, красивая очень книга, у нее еще обложка рифленая. А вот эти выпуклые герои тут нарисованы, вот эти буковки. На, пощупай, Марин.
Спасибо, Максим.
Тебе понравится прям вот это вот тактильное восприятие. Кстати, «Преступление и наказание» считается одним из самых непонимаемых произведений. Они любят Достоевского, но не понимают это произведение за границей. Почему? Вы такое слышали? Для них сложно понять, вот, что там особенно. Ну, во-первых, возраст. Постоянно там проблемы с возрастом героев. Там это процентщица, там сколько ей, 40, что ли, да? Ее называют бабка, а ей на самом деле там 40 с чем-то.
Ну, вот. Давайте 42. Так, это все-таки конец 19 века, еще не было ни современных средств косметологии, и жизнь была посложнее, мягко говоря.
Но 42 бабкой называть, конечно, это сильно. Красивая книга.
Генетика у всех разная. Раз уж мы говорим о красивых книгах, тем более мы говорим о Толстом, давайте посмотрим на «Войну и мир», изданную с иллюстрациями чешского художника Станислава Гудечика, который у нас раньше в полном объеме не издавались. Давайте сразу второй том, включающий третий и четвертый тома.
Вот. Я думал, что это они впихнули.
Макс, я знаю, чем ты займешься.
Нет, это первый, второй в одной книге, и третий, четвертый тома в другой.
Посмотрите, господа, как кто нас смотрит в Ютубе, в Телеграме и ВКонтакте, как красиво.
Она тоже тактильная очень, обложка, еще она в этом вот
льне. Роман на все времена.
Ее прям... Это очень красиво, и я на самом деле себе хочу, но у меня просто есть уже «Война и мир», тоже красивое еще советское издание, такое в четырех книгах с очень красивыми картинами на обложке. Вот. И оно у меня всю жизнь, сколько оно у меня есть, его я не применяю ни на что, даже на такое красивое издание, но всем остальным очень советую.
Если вдруг у вас в домашней библиотеке нет «Войны и мир», мне кажется, это вот прекрасный вариант, да, чтобы...
Иллюстрации вот эти вот, они вот очень такие, в какой-то степени очень академические, очень красивые и очень перекликаются с вышедшим гораздо позже фильмом. И на самом деле вот эти иллюстрации, вот мне впервые взглянул, и вот... Они становятся как родные.
Богато, слушайте, очень мне богато кажется, сделано.
По килограмму каждая книга, конечно.
Да. Вот. А, Александр, а вот вы сказали, что классика покупается, ее читают, но вот «Война и мир» продается?
Конечно, продается, собственно...
Наверное, какими-то детьми для детей, чтобы читать в школе.
Безусловно. И, конечно же, в основном не вот такие издания. Понятно, что, естественно, обычно это гораздо более простые издания, они активнее продаются, ну, в том числе в силу цены. Но, тем не менее... Это в том числе, может быть, и для возрастных читателей, потому что как бы принято у более старших, конечно, что книга – это лучший подарок, вот, а классика – это всегда отличное чтение. Даже она может сколько угодно не нравиться, я, например, совершенно не приношу Бунина.
Почему?
Вот. Как-то вот, не знаю, он мне попался, видимо, в не очень удачный период в школе, и мне совершенно не нравилось ни как он написан, ни то, о чем он пишет, ни в том числе... идеологический взгляд, но это мое персональное личное мнение.
Угу. Вот Верунчик пишет: добрый день, вопрос к гостю. А почему, как вы думаете, на Западе в 24-м году так стали популярны Достоевского «Белые ночи»? Я, правда, этого не слышал, но это вот...
Ну, честно говоря, я тоже не могу
прокомментировать. Я тоже не слышал, но про популярность Достоевского вообще, в принципе, я слышала. Почему? Ну, да потому что он гениален.
Конечно, да. Самый популярный Толстой... Нет, на первом месте Чехов, Толстой, Достоевский, Пушкин, конечно же, идет. Вот. Ну, просто потому что это классика, это великая классика.
В этом году будет какое-нибудь переиздание Евгения Онегина. Наверняка. Фильм выходит. Пушкина мы любим.
Возможно, что он и в продажах, собственно, подскочит. Собственно, вот «Мастер и Маргарита» в два раза, например. Она и в прошлом году была одной из ведущих книг по продажам, а в этом году в два раза подскочила по продажам, хотя там продажи и без того были очень классные. И вообще, в целом, это вот одна из тенденций, это вот как раз лидерство классики в художественном сегменте. Но еще одна тенденция, да, раз уж мы заговорили, так сказать, о юном, младшем поколении, среди новинок у нас лидерство захватили книги для молодежи в художественных, художественном направлении. Да, так называемый Young Adult, New Adult. Да. И более того, то есть, во-первых, мы сходу опровергаем тезис о том, что у нас молодежь не читает, вот так вот просто по щелчку. А во-вторых, на самом деле практика показала, что молодой читатель мало того, что любит читать, так он еще и весьма-весьма разборчив в том, что он читает.
Избирателен, да?
Не то чтобы прям избирателен, но разборчив. Он будет читать то, что, во-первых, отвечает его желаниям, то, что качественное, то, что качественно сделанное, качественно переведенное, качественно отредактированное. Mm-hmm. Поэтому... Неудивительно, что на самом деле вот темы как раз-таки интересующие молодежь, то есть это и буллинг, и в целом такие вот постепенные вот взросления. И, кстати, в том числе очень ярко себя показали книги о молодых спортсменах. То есть у нас даже среди детского направления у Махаона одна из ведущих книг это о юных спортсменах, там, фигуристки, хоккеисте. И вот среди художественных романов для более взрослой аудитории тоже топ-1, топ-2, топ-6 и топ-50 это книги писательницы Хлои Уолш о как раз-таки, старших школьниках в спортивной школе. Там несколько таких вот циклов. У нас вышло, получается, две идеологии внутри этого большого цикла. Они тут тоже все спортсмены. Не вспомню сейчас точно, к сожалению, каким конкретно они спортом занимаются, но там не только спорт, который популярен в ТикТоке под тегом «Спорток», вот, но и в целом о вот, взрослении молодежи. И это действительно очень хорошие, на самом деле, книги, несмотря на то, что можно отнестись к этому так, что это какие-то молодежные книги в какой-то мягкой обложке, а тем не менее.
Кажется, мы стали больше заниматься спортом, да?
Из этого вашего спича вопрос такой возникает. А влияет как-то популярность книг на то, что, например, показывают, ну вот сериал был «Мастер и Маргарита», фильм вышел «Мастер и Маргарита», и вдруг все побежали, стали покупать «Мастер и Маргариту». Там перед Новым годом все покупают Кунчика. Тут чемпионат по футболу прошел, все покупают книги про футболистов. Есть такая
тенденция? Конечно. Ну, собственно говоря, «Преступление и наказание» и «Мастер Маргарита» топ-1, топ-2.
Понятно.
Точнее, наоборот. Сначала «Мастер Маргарита», а потом «Преступление и наказание» у нас были по продажам в прошлом году. Ушедшим уже.
«Мастер и Маргарита» или «Преступление и наказание»?
Среди произведений?
Да.
Не могу сказать.
У меня «Мастер и Маргарита».
Не могу выбрать.
«Преступление и наказание» очень мрачно для меня. Прям вот.
Но я для себя «Войну и мир» выберу.
Третий вариант.
Супер.
Я сейчас удивлен, что она мне очень понравилась в детстве.
Вы что, все прочитали?
Ну, понятно.
Все произведения?
В школе уже там в классе 8-м, по-моему, или в 9-м, не помню точно, да. В 10-м. Да.
Вы очень умный, Александр. Да, что вы еще принесли? Это наверняка вот как раз та молодежная Young Adult.
Ну, не то, что прям совсем молодежная. Мы хотели поговорить немножко о тенденциях. Вот, например, детективы. Детективы, они в прошлом году были у нас как раз топами среди новинок в 23-м году. Уже позапрошлым, конечно. В 24-м году они несколько сдались под наступлением как раз молодежных книг. И фэнтези, и фантастики, но, тем не менее, как раз топ-4 по продажам среди книг новинок, или топ-5, сейчас точно не помню, это, например, новый был роман Жан-Кристоф Гранже «Красная карма». Жесткий, кровавый такой детектив. И, собственно говоря, вот сейчас у Максима в руках книга «Таинственный гость Ниты Проус». Это продолжение нашумевшего такого камерного детектива о горничной, которая раскрывает у себя в отеле поступления. Это такой более... такая Агата Кристивщина больше.
Они отдельно, эти книги, существуют? Или сначала нужно ту прочитать и затем...
Ну, в целом, они вполне отдельно существуют. Там, естественно, есть отсылки к первой книге, но, тем не менее, кажется, она вполне себе существует отдельно. Я, например, первую книгу до ознакомления с этой не читал.
Ну, вот. Кстати, очень многие, во-первых, эту книгу хвалят. Я слышал уже тоже про эту автора и про вот эту вот горничную. Молли, что ли, ее звали?
Да,
Молли. Вот, именно о том, что очень, да, похоже и очень грамотно написано, именно вот прям сравнивать с Агатой Кристи.
Да.
Прям вот даже кто-то говорил, что она многое ворует. Ну, как бы не ворует, а такой небольшой...
Вдохновляется.
Ну, типа вдохновляется, она берет не слова из там повороты, а именно вот эту
атмосферу.
Вот атмосферу, да, она прям заимствует у Агаты Кристи, от этого они какие-то такие завораживающие, очень интересные, но при этом немножечко такие вот прям уютные. Камерные, уютные, да-да-да.
Есть такое, это тоже, в принципе, одна из тенденций года, то есть у нас, у коллег хорошо продавались такие тоже, в общем-то, камерные такие вещи, уютные детективы, особенно под конец года, стали популярны. Вот, собственно, эта книга, мы ожидали, что она выйдет в конце года, она вышла в конце года, вот, понятно, что там, о популярности прям сейчас сложно говорить еще пока все-таки, но тем не менее.
Знаете,
обратите мне внимание на это.
Да, очень советую.
«Таинственный гость».
Мне кажется, эта книга будет интересна именно тем, кто любит такие захватывающие сюжеты, плюс что-то такое староанглийское, старое.
Такое, ну, там действие современности.
Ну да, все-таки. Там современности, но имеется в виду то, что... Очень много моментов отсылок к каким-то традициям есть.
Да.
Традиционные какие-то моменты.
Классический детектив.
И еще что в этом, еще на самом деле, кому может быть это интересно, тем, кто хочет на такой необычный взгляд на жизнь, потому что, ну, как бы, вот у нас всегда какое есть отношение к такому обслуживающему персоналу, горничным, что это.
Ну, какой-то обслуживающий,
обслуга, да. А тут, на самом деле, человек, главная героиня Молли, она гордится.
И гости даже приезжают в отель этот специально, чтобы посмотреть на нее и последить за ее действиями. И там я читал даже где-то аннотацию, что автор придумывает новое произведение, где ей советуют, ну, как бы она общается с детективами настоящими, когда ей советуют, какие повороты сделать. Ну,
мне кажется, хороший писатель, он всегда обладает каким-то опытом и всегда обладает большим количеством знакомств, откуда может почерпнуть какие-то где-то повороты, где-то может проконсультироваться, где-то что-то еще. И как бы, ну, это вполне себе логично и ожидаемо.
Я не знаю, какая, но будет экранизация скоро
этого автора. На горничную права купили еще до выхода книги.
Первый, да.
Да, первый.
А мы идем дальше.
Она пока еще не вышла, но тем не менее. Вот. Давайте немножечко поговорим еще об искусстве.
Это давайте. Всегда, пожалуйста.
Да. Значит, так уж получилось, что у меня в руках два... испанцы, хотя, возможно, в какой-то степени Дали, наверное, он каталонец. Вот. Новинка буквально вот этого праздничного практически периода, это роман Сальвадора Дали «Сокрытые лица», единственный роман гения импрессионизма. Его руки и с его иллюстрациями.
Боже мой.
Ух ты.
Так.
Единственный роман герой сюрреалистической живописи. А почему 18+? Тут что, какие-то непотребности?
Ну, давайте
это же
так.
Дали,
это, во-первых, это Дали. Во-вторых, это о предвоенной Европе.
А где тут нет иллюстраций?
Там есть иллюстрации.
Спасибо. Я давай сейчас не будем спорить.
Все, ничего нету.
О предвоенной Европе.
О предвоенной Европе, об аристократии предвоенной, что, ну, скажем так... дает нам понять, что это люди очень специфические. И персонажи, и сам Дали, конечно же, очень специфический был человек, очень интересный, очень необычный. И поэтому, конечно, здесь и страсть. Собственно, это роман о любви в значительной степени, о страсти. Поэтому, конечно, ну и к тому же 18+, у нас сейчас необходимо помечать, если там у нас сцены, по-моему, курения, распития алкоголя и всякого такого.
Вот.
Поэтому в любом случае, то есть... ну, как бы, там пометка, ну, ее не могло не быть.
Эта книга для кого? Для тех, кто любит творчество Сальвадора Дали?
Ну, или... это однозначно.
Да.
Для тех, кто любит некоторую такую экстраваганщину. А для тех, кто любит что-то интересное, что-то необычное, погрузиться в такой достаточно специфический язык Дали. Он такой, он легко читается, но при этом он достаточно такой, даже не нагруженный, это неправильное слово, он очень изысканный.
К нему нужно привыкнуть, да?
Не может потребоваться некоторая такая привычка, но, опять же, отдали другого не ждешь.
И, знаешь, да. Марин, кстати, кто предсказал Сальвадору Дали, что он начнет писательскую карьеру?
Кто?
Ну, нет предположений. Нет, не знаю. Гарсия Лорка. В 1922 году поэт ему сказал, ты будешь писателем. И Дали сказал, буду. Сел и начал писать.
И один роман написал.
Да.
А? Один роман, ты единственный его роман.
«Динамо»?
Единственный.
Максим, что с тобой?
Я послышал, про «Динамо» он написал. Думаю, какой «Динамо». Так.
И еще одна книга. Точно не московская.
Да. Станция метро тоже не имеет к этому отношения.
Дали мог сделать все, что угодно.
Да. Ну, с него, да, с него бы стало. Ну, и последняя книга, это не совсем новинка, она у нас вышла еще осенью, но я, принеся Дали, я не мог не принести книгу о Пикассо.
Пикассо, да.
Да, это уже документальная книга. Если все, о чем мы говорили, это была художка, это документалка, и это о его жизни во Франции. И о том, как он, так и не получив французского гражданства, хотя прожил во Франции большую часть жизни, сделал очень много для Франции, но, тем не менее, по разным причинам, главным образом политическим, гражданство французское он так и не получил, и, на самом деле, от этого довольно сильно страдал. И вот исследовательница Аник Коэн-Саваль, она стала внимательно изучать, собственно, всю документацию, которая во Франции сохранилась, о том, почему так, как так соотносить это с жизнью самого Пикассо и, соответственно, наблюдать за тем, как его жизнь на протяжении большей части 20 века развивалась в этой стране. С тех пор, как он впервые приехал в Париж в 18 лет на выставку, где его картина выставилась, и, в общем, ну, до самой смерти.
А скажите, Александр, а вот у каждого такого известного, знаменитого человека есть биограф свой? Ну, согласитесь, есть же такое понятие. Но почему-то биографы как-то вот не пишут. Они описывают какие-то моменты жизни, а берут писать совершенно другие люди. Вот Ани Коэн-Саваль, она историк, она биограф. Но она биограф не как раз не Пикассо, она просто биограф. Но вот а биографы, они что делают? Они просто записывают вехи жизни того или иного человека?
Ну, у каждого свой, у каждого там... биографы, в том числе ученые, у него свои какие-то темы, которые им интересны. Биографы, они нередко общаются вот непосредственно или с самим героем, самой персоной, да.
Думаю, что
или
с родственниками.
Вот. Но далеко не всегда, например, у них есть возможность вот сесть и закопаться в архиве. Угу. Закопаться в архиве, по себе знаю, работа очень непростая, угу. Очень интересная.
Так, у нас остается полтора минуты. Александр, расскажите, пожалуйста, у Азбуки Атикус, какие планы на будущий год?
Да.
Какие что самые
ждать?
Яркие новинки? Ой,
в этом
году. Ждать, да. Ждать много чего. Во-первых, это четвертая книга «Квартет Федерики» Антони Сьюзен Байет. Мы, конечно, еще в прошлом году обещали, но ряд причин мы mm-hmm. ожидаем в этом году. Значит, автобиография Ника Кейва, известного музыканта. Что еще?
Ну, какое-то переиздание, вы говорили, будет еще.
Может быть,
еще.
Классика какая-то да. еще,
ну,
да?
Классика будет всегда. Во-первых, конечно, сейчас у нас 80-летие победы в Великой Отечественной войне, и, естественно, будем сейчас переиздавать книги вот писателей фронтовиков, книги о войне, естественно. Mm. Продолжим развивать направление современной русскоязычной прозы. Продолжим и книги об искусстве. Вот я... не помню, в ноябре или в декабре приходил с книгой воспоминаний Софьи Пилявской.
У нас да, будет да, это интересно.
Об образцове книги. Будет очень много.
Очень друзья, все новости читайте да, на сайте издательства «Азбука Атикус». У нас в гостях был пиар-менеджер издательской группы Александр Старостин. Марин, быстренько перечисли
ты
новинки.
Что, с ума сошел?
Новинки. Нет,
какие войну новинки? Мир? Ани вот. Коэн-Саваль, Пикассо, иностранец, жизнь во Франции. Потом у нас
единственный роман Сальвадора Дали.
Сокрытые лица. Еще у нас есть таинственный гость
это
от Ниты
Проус.
Ну и подарочное издание «Войны и мира». Михаил Булгаков «Князь тьмы». Это про мастер Маргариту и Федор Достоевский «Преступление и наказание».
Очень красивая книга. Друзья, читайте и развивайтесь. Марина Александрова.
Мак Челноков.
Оставайтесь, говорит Москва. Сейчас новости, а далее «Народный адвокат».